эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Эдуард Кокойте прокомментировал «Эхо Кавказа» информацию о том, что Россия в 2008 году предлагала создать конфедерацию Абхазии и Южной Осетии с возможностью вступления в нее Грузии.
Идея о конфедерации с Грузией предлагалась задолго до августа 2008 года, точнее, в 2006. Предложение это сопровождалось весьма твердыми методами убеждения.
Тема пожара и возможной помощи России продолжает обсуждаться в грузинском обществе.
Мы находимся в положении, когда огонь горит на 20% наших территорий. Сначала Россия должна потушить этот огонь.
Может ли Европейский Союз отказаться от требования к Москве немедленно вернуть полуостров Крым Украине и пойти на смягчение санкций против России?
Мысль о том, что нужно искать какой-то выход из тупика в отношениях с Россией, он для европейского политического истеблишмента, эта мысль далеко не чуждая.
В Абхазии отмечают Нанхуа, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях. Ураган Харви вынудил эвакуировать тысячи людей из Хьюстона. ООН призвала Россию активнее бороться с расизмом и ксенофобией. В Москве встретились главы дипмиссий России и США. Ураган Харви, вызвавший катастрофическое наводнение в Техасе, вынудил тысячи людей эвакуироваться. Больше всего пострадал Хьюстон, четвертый по величине город США с населением около 2,5 миллиона человек. По последним данным, погибли 5 человек, несколько десятков пропали без вести. В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Школы, аэропорты и заводы Хьюстона приостановили свою работу. В регионе сконцентрированы предприятия нефтяной индустрии. Ураган может вызвать дефицит бензина по всей стране. По прогнозам метеорологов, в некоторых районах Техаса до конца недели выпадет годовая норма осадков – более метра. Ликвидацию последствий урагана на южном побережье США предварительно оценивают в 40 миллиардов долларов. Харви стал сильнейшим ураганом в США за 12 лет. Синоптики сравнивают его с ураганом Катрина, из-за которого в 2005 году в Новом Орлеане погибли 1800 человек. Представители ООН призвали российские власти усилить борьбу с проявлением расизма и ксенофобии. Среди предложенных мер – более активное использование штрафов за ксенофобские высказывания политиков. Группа независимых экспертов ООН в понедельник представила специальный доклад Комитету по ликвидации расовой дискриминации. Авторы документа уделили особое внимание поведению футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира 2018 в России. Выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии подвергаются в России нападениям со стороны неонацистов и групп так называемых «казаков», отмечаются в докладе. Российская полиция зачастую проводит задержания по расовому признаку, считают эксперты ООН. В Москве пообещали внимательно изучить доклад правозащитников. При этом источник агентства «Интерфакс» в Женеве заявил, что выводы ООН не накладывают на Россию политических обязательств.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый посол России в США Анатолий Антонов встретился с покидающим свой пост послом США в России Джоном Тефтом, сообщает МИД России. Антонов и Тефт также обменялись мнениями по ряду международных проблем, говорится в сообщении. Встреча в Москве состоялась через неделю после того, как Кремль объявил о назначении Антонова, который находится под санкциями Евросоюза за его роль во вмешательстве Москвы на Украине. Отношения между Москвой и Вашингтоном значительно осложнились в связи с агрессией России на Украине и предполагаемым вмешательством Российской Федерации в президентские выборы США в 2016 году. Последний виток напряженности связан связан с дипломатическими представительствами стран. Россия в конце прошлого месяца потребовала, чтобы США сократили сотрудников американских дипломатических учреждений, многие из которых были россиянами в посольстве США в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Посольство США заявило 21 августа, что резко сокращает обработку документов на неиммиграционные визы и прекращает выдавать визы до 1 сентября. Тефт сказал 23 августа, что этот шаг не был местью и вызван сокращением дипломатического персонала. В Кении с 28 августа вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты как одна из мер по защите окружающей среды. За покупку, продажу и использование пакетов грозит штраф в размере до 38 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до 4 лет. Об этом сообщает BBC. Прибывающие в страну туристы будут вынуждены сдавать полиэтиленовые пакеты в аэропорту. Экологи отмечают, что пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, забивают дренажные трубы, приводят к наводнениям, загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане. Запрет был введен лишь с третьей попытки из-за протестов производителей. Они утверждают, что работу потеряют около 80 тысяч человек, занятых в производстве пластиковых пакетов. По разным оценкам, кенийцы используют до 24 миллионов полиэтиленовых пакетов в месяц. Ранее подобный запрет был введен в ряды других африканских стран, включая ЮАР.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте подтвердил «Эху Кавказа», что с ним обсуждалась идея конфедерации с Грузией, но не в 2008 году. По словам Кокойте, ему и Сергею Багапшу предлагали ее еще в 2006 и, цитирую, «предложение сопровождалось весьма твердыми методами убеждения». Конец цитаты. Жанна Тарханова о юго-осетинской реакции на интервью бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Шамба российскому агентству РИА Новости, в котором он заявил, в частности, что в 2008 году Россия предлагала создать конфедерацию Абхазии и Южной Осетии с возможностью вступления в нее других стран, в частности Грузии.
В интервью РИА Новости бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба рассказал о событиях, предшествовавших признанию Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. По его словам, главам Абхазии и Южной Осетии Сергею Багапши и Эдуарду Кокойте президент России Дмитрий Медведев предлагал создать конфедеративный союз между Осетией и Абхазией с возможностью дальнейшего присоединения к нему Грузии. По словам Шамба, МИД России подготовил проект конфедеративного союза и передал его для ознакомления Багапшу и Кокойте. Абхазия и Южная Осетия сочли данное предложение неприемлемым и отказались от него. Эху Кавказа удалось получить комментарий экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте, который передал его через своего представителя. Я процитирую. «Идея о конфедерации с Грузией, не скрою, предлагалась мне и Сергею Васильевичу Багапш задолго до августа 2008 года, точнее в 2006. Предложение это сопровождалось весьма твердыми методами убеждения. Мной был дан такой ответ, что несмотря на недавно полученный повторно мандат от народа Южной Осетии, когда на выборах президента Республики Южная Осетия за меня проголосовало 96%, я не имею права отступать от мнения еще большего количества избирателей, 99%, которые тогда же проголосовали за сохранение независимого статуса Южной Осетии. После войны в августе 2008 уже не ставился и не мог ставиться вопрос о конфедеративных отношениях со страной-агрессором. Дмитрий Анатольевич Медведев сам в те дни отметил, что знает наше с Сергеем Васильевичем мнение и волеизъявление наших народов и подписывает указы о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Конец цитаты. Штаты заявил экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойтен. Сергей Шамба в интервью РИА Новости так вспоминает реакцию тогдашнего главы МИД Южной Осетии Мурата Джоева на переговорах в Москве. Цитата. «Присутствовавший там глава МИД Южной Осетии Мурат Джоев сказал, что если Кокойтен это подпишет, то ему лучше не возвращаться в Осетию. На другой день мы вновь провели встречу в российском МИД и вновь сказали, что нас это не устраивает». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалась сегодня с Муратом Джоевым. Однако он отказался от комментариев, сославшись на то, что находится в отпуске. В интервью РБК Мурат Джоев не смог вспомнить, что проект конфедерации обсуждался на правительственном уровне. Действующий глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев не стал комментировать заявление Сергея Шамба. Я процитирую. «Мне трудно об этом говорить, так как я не был участником этих переговоров», конец цитаты, заявил Дмитрий Медоев. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов считает, цитата, что в Москве разные политические силы пытались лоббировать интересы Грузии, однако руководство России 26 августа приняло единственно верное решение.
Что касается проекта конфедерации, который нам сейчас упомянул, значит, Сергей Шамба. Но, в принципе, это ни на кого не секрет, что в определенных политических кругах Российской Федерации подобного рода мнение, оно и тогда существовало, и сейчас существует. Но, в принципе, вопрос Южной Осетии Абхазии решался на уровне высшего руководства России, где на тот момент, насколько известно, созрело достаточно однозначное мнение в виде грузинской агрессии и тех средств, которые были совершены по приказу Саакашвили. В частности, как против граждан России, проживающих в Южной Осетии, так и против российских миротворцев. И поэтому тогда руководство России в лице, значит, президента Медведева и премьер-министра Владимира Путина приняло единственно оправданное выгодное решение, обоснованное в соответствии с национальными интересами и в интересах сохранения стабильности на Кавказе. Честно говоря, я сомневаюсь, чтобы если президент, тогдашний президент России Дмитрий Медведев всерьез был настроен предлагать конфедерацию Абхазии и Южной Осетии, то буквально через день, через два принял совсем другое решение.
Напомним, что 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией государственной независимости Абхазии и Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Грузинские эксперты считают маловероятным существование подобного сценария образования конфедеративного союза Абхазии и Южной Осетии с последующим вовлечением Грузии, считая его информационным вбросом российской стороны. Чего на самом деле хочет Россия? Об этом грузинских политологов спрашивал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
По воспоминаниям Сергея Шамба, в августе главам сепаратистских регионов для ознакомления из Москвы был передан проект создания конфедерации Абхазии и Южной Осетии.
Я смотрю последний пункт. Там написано, что к конфедерации могут присоединиться другие страны, в том числе и Грузия. Поэтому у меня возникли подозрения, что этот вариант, может быть, был подготовлен по просьбе Николя Саркози, чтобы посмотреть на то, готовы ли Сухумит Схинвали на это.
Вспоминает Сергей Шамба. Независимый аналитик Залан Джапаридзе считает нереалистичным существование подобного сценария в 2008 году.
Если все же допустить, что утверждения Шамба верны, то можно с уверенностью утверждать, что Россия планировала захватить Тбилиси, усадить марионеточное правительство и только после этого форсированными темпами подписать договор о конфедерации. Когда планы по захвату Тбилиси сорвались, Россия признала независимость этих регионов. Думаю, мы имеем дело с намеренной утечкой информации, которая организована российским проправительственным ресурсом. Во-первых, таким образом Россия пытается доказать, что не хотели признания независимости регионов Грузии, сделали это благодаря неуступчивости Сухумит Схинвали. Однако никто тогда не мешал России проявлять спешки с признанием и провести переговоры, а не делать это спустя 10 дней после завершения горячей фазы конфликта. Ну и во-вторых, нельзя исключать, что Москва зондирует почву, чтобы вновь предложить Тбилиси вернуться к идее обсуждения конфедеративного обустройства Грузии.
Считает Заалан Джапаридзе. В тот же день в продолжении этой темы РИА Новости опубликовала еще один материал, в котором приглашенный эксперт доказывал, что идею конфедерации торпедировал сам Михаил Саакашвили, который видоизменил подписанный российским президентом Медведевым и его французским коллегой Николя Саркози шестой пункт «Начало международного обсуждения о вопросах будущего статуса Южной Осетии и Абхазии на создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии». То есть он, Саакашвили, в принципе отверг обсуждение сложных конструкций по обустройству страны, утверждал российский эксперт. По словам конфликтолога Левана Герадзе, акцентировать внимание на пунктах соглашения не имеет смысла. Если у России было бы твердое желание создать конфедерацию, она могла бы для начала выполнить те пункты соглашения Медведева-Саркози, которые подразумевали отвод вооруженных сил России на довоенные позиции, и после этого провести международные переговоры по созданию конфедерации.
Все эти информационные вбросы преследуют цель создания мифа об исключительно позитивной роли России в деле урегулирования конфликта в мире. Убежден, мы столкнемся не с одной информационной утечкой подобного масштаба. И что самое печальное, этот сценарий найдет немало сторонников внутри Грузии. Необходимо понимать, что все предложения России по поводу восстановления территориальной целостности Грузии подразумевают ее интеграцию в единое политическое и экономическое пространство при полном отказе от евроатлантического курса.
Говорит Леван Герадзе. Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К признанию независимости Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года Россию подтолкнула Грузия, точнее отказ президента Михаила Саакашвили обсуждать статус самопровозглашенных республик. Так говорят российские эксперты. По их словам, в плане Медведева-Саркози значился этот пункт, но он был изъят по настоянию грузинской стороны, после чего Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Мурат Гукимухов с подробностями.
Не секрет и не новость. Конфедерация как способ решения конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией был на слуху еще с 2007 года. Но вот что нового в заявлении Сергея Шамба, так это то, что вариант урегулирования конфликта через создание конфедерации рассматривался и после окончания пятидневной войны, причем на самом высоком российском уровне. По его словам, президент России Дмитрий Медведев предлагал Сухумульским валу рассмотреть проект создания между республиками конфедеративного государства с возможностью дальнейшего присоединения к ним Грузии. По словам Сергея Шамба, тогда у него возникли подозрения, что этот вариант, быть может, был подготовлен по просьбе Николая Саркози, который участвовал в переговорах с Медведевым по урегулированию конфликта. Приведу фрагмент интервью Сергея Шамба РИА Новости. Цитирую. «Состоялась встреча в Бочаровом ручье. Багавш какой-то и Медведев. Медведев сказал: „Я знаю, что вы отказываетесь от этого проекта. Нам, говорит, тогда ничего не остается, как признать независимость ваших стран“». Конец цитаты. По мнению российского политолога Владимира Новикова, история Сергея Шамба, в подлинности которой он не сомневается, говорит о том, что и после пятидневной войны Россия пыталась сохранить территориальную целостность Грузии.
Он просто дал некие документальные аргументы того, что опровергает основную грузинскую версию. И в чем основная грузинская версия войны 2008 года? Она заключается в том, что Россия совершила агрессию, Россия напала на Грузию, уже имея заранее план признания независимости, или, как говорят, Тбилиси, оккупации двух бывших сторон. Теперь, исходя из свидетельства Сергея Михайловича Шамбы, мы понимаем, что это не просто не так, что это совсем не так, что Россия реагировала на агрессивные действия Грузии, и что до последнего момента Россия старалась сохранить политику, которую она придерживалась с 1991 года. Это а. не выходы из своих границ, и б. сохранение территориальной целостности соседей.
Российскому политологу Николаю Силаеву история, рассказанная Сергеем Шамба, не нравится. По его мнению, он объединил в одну несколько мало связанных между собой историй. В результате получилось неубедительно, говорит Николай Силаев.
Москва действительно пыталась выйти из ситуации, которая возникла после войны, таким образом, чтобы избежать резких и необратимых шагов. Первый вариант соглашения Медведева-Саркози, который был согласован в Москве, после этого его Саркози отвел в Тбилиси, шестой пункт как раз и предполагал обсуждение статуса и безопасности Абхазии и Южной Осетии. И понятно, что в таком решении признания не было бы, и еще много лет обсуждали бы статус. Точно так же, как, например, много лет обсуждается статус Нагорного Карабаха. И именно этот пункт Саакашвили потребовал изменить. Он потребовал убрать оттуда обсуждение статуса. Он сказал, что территориальная целостность Грузии обсуждению не подлежит. И после этого признание стало действительно неизбежным.
Ну а чем история, рассказанная Сергеем Шамба, противоречит тому, что вы сказали сейчас?
А может быть и не противоречит. Я не исключаю. Просто Шамба взял две разные истории и попытался их соединить в одну. И у него это получилось не очень удачно и убедительно. Вот и все. А, и самое главное, дело в том, что до того момента, как Абхазию и Южную Осетию признали бы в качестве независимых государств, никакого значения не имело, согласны они на конфедерацию или не согласны. Потому что в этой ситуации они не являются правосубъектными.
Статус конфедерации мог рассматриваться в контексте переговоров по разрешению конфликта.
Соглашение Медведева и Саркози просто предполагает дискуссию о статусе. Но, как ты понимаешь, эта дискуссия о статусе не предполагает заведомо конфедерации. Она просто предполагает дискуссию о статусе. Так что был вариант более мягкого решения, был вариант более мягкого выхода, но он был отвергнут грузинской стороной. Вот и вся история.
По мнению Николая Силаева, обстоятельства признания Южной Осетии и Абхазии интересны историкам. А с точки зрения практической политики, сейчас это значение не имеет. Важен результат. Результат в том, что Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Михаилу Саакашвили могут грозить обвинения в попытке государственного переворота в Грузии. Во всяком случае, сам бывший президент считает внезапно возобновившиеся допросы по делу о телефонных записях двухлетней давности демонстрацией намерения грузинских властей подыграть президенту Украины. С чем может быть связано решение прокуратуры наконец расставить точки над «и», выяснял Владимир Унанянц.
Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение – подготовку госпереворота в Грузии. Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook обрушился с критикой на Тбилиси и Киев, обвинив правительство двух стран в сговоре с целью избавиться от него. Экс-президент Грузии уверен, нынешние власти пообещали украинскому президенту Петру Порошенко предоставить повод задержать его, Михаила Саакашвили, по прибытию в Украину и экстрадировать в Грузию.
Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября. Дело в том, что обвинения в растрате госсредств не тянут на арест с целью экстрадиции, а Порошенко и ГПУ Украины нужны юридические основания для моего задержания после пересечения границы. Попытка госпереворота – это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел. Но для барыг, видимо, все средства хороши.
Именно это, по мнению политика, и стало причиной внезапно проявившегося интереса грузинских спецслужб к делу двухлетней давности. Осенью 2015 года в интернете была распространена аудиозапись разговора Саакашвили с гендиректором оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Никой Гварами, во время которого они обсуждали вариант силового развития событий в стране. Служба госбезопасности Грузии возбудила дело по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии». Аутентичность аудиозаписи до сих пор не подтверждена, но внезапно, спустя 2 года, Гварамия был вновь вызван на допрос. Сам директор Устави-2 считает, что допрос напрямую связан с намерением Саакашвили вернуться в Украину.
Исходя из того, что главным фигурантом этого дела является третий президент Грузии, и дела, которые возбуждены против него здесь, носят экономический характер, и его экстрадиция на их основании из Украины невозможна. Не исключено, что ему предъявят обвинения в деле такого типа. Это даст правительству Украины возможность осуществить экстрадицию Саакашвили. Это мои предположения, но весьма логичные и обоснованные предположения.
Параллельно на допрос был вызван еще один фигурант дела о попытке госпереворота, бывший секретарь Совбеза Грузии, а ныне депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Букерия. Стенограмма его разговора с Саакашвили о возможной эскалации ситуации в стране была распространена также осенью 2015 года. Сейчас, комментируя ситуацию, Букерия, который, к слову, предпочел отдалиться от бывшего президента, не исключает, что политическое преследование Саакашвили может быть доведено до абсурда.
Это так называемое дело о государственном перевороте, которое было актуально до выборов, а потом сдулось. Теперь опять же перед выборами была вот эта формальная процедура. Все знают, что это глупость, включая тех людей, которым дают задание такие дела расследовать. Поэтому, исходя из этого абсурда, я ничего не могу исключать. Команда Иванишвили уже нанесла серьезный урон имиджу нашей страны, осуществляя политическое гонение в отношении Саакашвили. К сожалению, скорее всего, они это продолжат потому что больше ничего не умеет.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как у него завершился второй срок президентства. Сейчас на родине против него возбуждено 4 уголовных дела, которые касаются растраты государственных средств. Внезапно возобновившееся расследование 5-го по счету дела в правительстве предпочитают не комментировать. Лишь один из лидеров грузинской мечты, Гия Вольский, призвал не делать поспешных выводов.
Это была серьезная тема. Само содержание разговоров было достаточно тяжелым. В связи с этим должны быть результаты следствия. Думаю, что в национальном движении это правильно понимают. И, конечно же, делают превентивные заявления, будто это заговор Порошенко и Бедзины Иванишвили.
Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля, в то время, когда последний находился в США. Несмотря на то, что Саакашвили в настоящее время является апатридом, то есть лицом без гражданства, он уже успел побывать в Польше, Литве и Венгрии. Свое возвращение в Украину политик официально назначил на 10 сентября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Абхазии будет всего 2 рабочих дня. О сегодняшнем празднике, который по-абхазски называется Нанхуа, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. По-абхазски он называется Нанхуа. И вот уже в 4-й раз, начиная с 2014 года, это в Абхазии праздничный выходной день. Такое нововведение было не случайным. Абхазы издревле с особым трепетом почитают Божью Матерь, Анпсха. В стране построено много храмов в честь Девы Марии, в частности храм в Дза, недалеко от Пицу. Имя Пресвятой Девы носит собор в селе Мык Ачимчирского района, датируемый X веком. Праздник Успения посвящен не смерти, как может показаться на первый взгляд. Славянское слово «Успение» означает «сон». Считается, что Мать Христа отошла в мир иной, засыпая и вознеслась на небо. На месте захоронения Богородицы в Иерусалиме ежегодно проходят торжественные мероприятия в День Успения. В честь этого дня названы храмы, населенные пункты, улицы. Кстати, Асунсьон – столица Парагвая, названа именно в честь Успения Богородицы, ведь с испанского языка слово переводится как «успение». В ночь с 27 на 28 августа во всех православных храмах Абхазии прошло всеночное бдение, а с утра сегодня отслужили божественную литургию. Надо сказать, что Нанхуа открывает на этой неделе в Абхазии целую череду выходных дней. Завтра, 29 августа, у нас выходной, перенесенный с субботы, поскольку нынче праздничный день международного признания Абхазии выпал на субботу 26 числа. Напомню, что 9 лет назад, 26 августа 2008 года, Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Затем следуют 2 рабочих дня, 30 и 31 августа, среда и четверг, а в пятницу 1 сентября снова религиозный праздник, мусульманский Курбан-Байрам, появившийся в календаре праздничных и памятных дат Абхазии с 1994 года и именуемый здесь Курбан-Ныха. Да, Абхазия многоконфессиональная страна, и при принятии этого календаря, после обретения ею фактической независимости, данный фактор был учтен. Праздничными выходными днями в нем тогда были определены 2 православных праздника – Рождество и Пасха, один мусульманский – Курбан-Байрам, и еще один – Ажирныха, 14 января – можно воспринимать как дань и традиционной абхазской религии, когда абхазы проводят родовые моления, и православию, ибо в ряде православных стран этот день отмечается как Старый Новый Год по юлианскому календарю. А в апреле 2014 года, к прежним праздничным выходным, абхазский парламент усилиями прежде всего своего депутата, теолога по образованию Саида Харазия, присовокупил также понедельник, следующий за православной Пасхой, день святого апостола Симона Канонита 23 мая и день Успения Пресвятой Богородицы. Таким образом, в республике теперь 5 праздничных нерабочих дней, связанных исключительно с православной конфессией. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале почти 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Боржомское ущелье уже покинули спасательные группы Армении и Азербайджана, которые пришли на помощь грузинским коллегам для тушения масштабного пожара, передает Интерпресс Ньюс. Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, спасательные группы покинули Боржомское ущелье поэтапно. Также сегодня ущелье покинут спасатели из Белоруссии и Турции. Что касается чрезвычайного штаба, расположенного у села Адаба, он продолжает работу. На месте остаются грузинские пожарные и спасатели. В Сирии погиб еще один уроженец Грузии. 31-летний Леван Тохусашвили вместе с семьей, женой и 4 детьми стал жертвой бомбардировки. Леван Тохусашвили с семьей уже 2 года проживал в Сирии. О гибели семьи соотечественника сообщили жители села Дуиси Панкисского ущелья. Информацию подтвердили и в службе госбезопасности Грузии. Это уже 26-й случай гибели уроженцев Грузии в Сирии. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступило с официальным заявлением по поводу отказа грузинскими пограничниками осетинам во въезде в родное село Коби Казбекского района Грузии. Подобные незаконные действия грузинских властей в Южной Осетии расценивают не иначе, как грубое и циничное нарушение фундаментальных прав человека, а именно основных положений Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года на Генассамблее ООН и рекомендованной для всех стран-членов ООН, говорится в заявлении. Ведомства отметили, что это далеко не первый подобный случай, являющийся продолжением государственной политики Грузии по отношению к этническим осетинам, уроженцам осетинских сел Казбекского района, которое проявляется в их изгнании из собственных домов, лишении права на собственность и отказе от возвращения на историческую родину. В заявлении также говорится о том, что грузинские власти, взяв на вооружение политику этноцида еще в советское время, путем всесторонней социально-экономической дискриминации делали все, чтобы осетинское население вынуждено было покидать свои исконные территории. 22 августа на российско-грузинской границе грузинские пограничники отказали во въезде гражданам России осетинской национальности, выходцам из селения Коби, ехавшим в родное село на религиозный праздник. Грузинский певец Кахабер Цискаридзе не сможет принять участие в выборах мэра Батуми. Как заявила председатель избирательного округа Циала Шавадзе, заявление об участии в выборах кандидат должен был внести до 25 августа, передает Грузия онлайн. В округ не поступала заявка, инициативная группа могла внести ее по 25 августа включительно. Согласно процедуре, сначала группа регистрируется вместе со своим представителем, затем подается список сторонников.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 7 дней представители разных стран боролись с пожаром в Боржомском ущелье. При этом Грузия отказалась от помощи России. Правильно ли в этой ситуации поступили власти страны? Мнением жителей Тбилиси по этому вопросу поинтересовался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Должна ли была Грузия принять помощь России в тушении пожара в Боржоми?
Конечно, Грузия должна была принять помощь России. Я не понимаю, как можно в такой ситуации отказываться от руки помощи. Даже не знаю, что тут еще можно сказать. В таком положении все ссоры должны отойти на второй план. Почему наши власти отказались от предложенной помощи, понять просто невозможно. Столько стран предложили нам помощь. Все вместе тушили пожар несколько дней и не могли потушить. Почему они поступили так безответственно, не знаю, что тут сказать.
Я беженец из Абхазии. Меня оттуда выгнали русские, не абхазы. Каждый ребенок знает о том, чем для нас является Россия. В такой ситуации просить их о помощи просто безрассудно. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Это неправильно, бессовестно обращаться за помощью к стране, оккупировавшей наши территории. Правильно, что отказались от российской помощи в тушении пожара. Да и просить о ней не стоило. Как можно было обращаться к ним с такой просьбой? Да, помощь — это когда в нужде забываешь обо всем. И эта помощь нам очень нужна была. Нет никакого смысла в такой ситуации разговаривать о том, кто ее предлагает и как предлагает. Главное, что они могли помочь, и с проблемой мы справились бы быстрее и эффективнее. Думаю, в тот момент так было бы лучше. Во-первых, мы находимся в положении, когда огонь горит на 20% наших территорий. Сначала Россия должна потушить этот огонь. Потом можно будет говорить о какой-либо другой помощи со стороны этого государства. Я так считаю.
Я думаю, что когда речь идет о такой масштабной катастрофе, о таком серьезном пожаре, нет никакого смысла разбираться в том, кто враг, а кто друг. Для меня и, наверное, для всей Грузии в те дни самым главным было побыстрее потушить огонь, который охватил Боржоми. Это можно было сделать намного быстрее, если бы мы не отказались от помощи России. Соответственно, масштаб катастрофы был бы меньшим. Поэтому я считаю, что Грузия должна была согласиться на эту помощь.
Нет, Грузия не должна была принимать помощь России, об этом и речи не должно быть. Это страна-оккупант. Зачем разговаривать о какой-либо помощи с нашим врагом? Не знаю, они нам предложили эту помощь или мы ее попросили, но хорошо, что в итоге отказались от нее. Их помощь нам не нужна, тут второго мнения не может быть. Во-первых, как оказалось, на помощь пришли многие другие страны. Учитывая то, какие отношения у нас складывались с Россией на протяжении всей нашей истории, принимать помощь этой страны было бы неправильно. Тем более, что в последнее время они постоянно продвигают разделительную линию вглубь Грузии. В такой ситуации просить их тушить наши пожары было бы неправильно. Думаю, правильно, что не сделали этого.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы пожаров, рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси своим мнением делится публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Давид Кокабадзе.
Август кружит над Грузией, как огнедышащий дракон из сериала «Игра престолов». Лесные пожары вспыхивают один за другим, а самый крупный из них в Боржомском ущелье стал главным событием минувшей недели, своего рода зеркалом, в котором отразились и проблемы грузинского государства, и настроение его граждан. В 2008-м, во время войны, в тех же местах бушевало апокалиптическое огненное море, но по масштабам происходящее ныне скорее напоминает пожар 2006 года близ Абастумани, когда сгорело около 600 гектаров леса, или пожар 2010-го неподалеку от Ацхури, примерно 300 гектаров. Общество воспринимает подобные эпизоды весьма болезненно. Каждый раз начинает лихорадочно метаться между вопросами, что делать и кто виноват. Но быстро устает и забывает о проблеме. До нового бедствия. Возбуждение еще не улеглось, и интернет пестрит призывами к отставке правительства, планами закупки пожарных вертолетов и наземной техники и другими рецептами по борьбе с последствиями, а не с причинами. В Грузии на одного лесника приходится приблизительно 5, а то и больше тысяч гектаров подконтрольной территории, поэтому в угрожаемый период было бы вполне уместно нанять временных сотрудников и сформировать дополнительные патрульные группы, которые следили бы не только за очагами возгорания, но и за любителями жарить шашлыки и орудовать бензопилой в лесной чаще. Это достаточно распространенный метод. Он использовался и в Грузии, но ресурсы агентства лесного хозяйства ограничены, да и распределяются как-то странно. К примеру, его глава Турнике Гвазава, судя по имущественной декларации, в 2016 году удвоил свою зарплату за счет премии и надбавок. С учетом состояния лесного хозяйства Грузии, ему, возможно, следует выдать и бесплатную путевку в Сибирь. Проблема не только в деньгах. Далеко не все хотят усиления контроля. За незаконными действиями лихих в атак лесорубов, как правило, стоят интересы чиновников и бизнесменов. Зачастую их махинации прикрыты системой так называемой «социальной рубки», благодаря которой местные жители и организации могут получить несколько кубометров древесины для своих нужд. Интересно, что население потребляет как минимум в 2-2,5 раза больше непонятно откуда берущихся дров, чем добывается в результате социальной рубки. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Но дело не только в дровах, а в теневых сверхдоходах, мертвящем влиянии омерты и уменьшении площади лесов на сотни тысяч гектаров. И что самое главное, одним из основных способов сокрытия незаконной вырубки является поджог. По словам министра охраны окружающей среды Гиглы Агулашвили, некоторые местные жители, пользуясь тем, что стихия скроет все следы, принялись под шумок добывать древесину, в то время как пожарные и спасатели чуть ли не голыми руками сражались с огнем, защищая деревни, где проживают эти лесорубы. Можно сказать много горьких слов о свойствах человеческой натуры или молча вспомнить о том, что большинство пойманных в лесу с бензопилой прежде всего спрашивает: «А как мне кормить детей?» В процессе сближения с Евросоюзом Грузия обязалась принять новый лесной кодекс. Он держится на принципе «не вырубать больше, чем возобновляется», предусматривает уничтожение нынешней во многом патологической системы социальной рубки и принятие мер для вывода сектора из тени. Но его утверждение постоянно откладывается, словно кто-то намеренно тормозит процесс, точно так, как это происходит, к примеру, с законопроектами, связанными с безопасностью труда. На фоне пожара развернулось очередное сражение гражданской информационной войны. Критикуя власти за нерасторопность, оппозиция атаковала прежде всего Совет по управлению кризисами и его секретаря Миндию Джанелидзе. Когда в январе 2014 года правительство сформировало этот орган, он как бы перехватил роль и полномочия у подконтрольного президенту Совета Безопасности. Он и по сей день воспринимается как своеобразный совбез грузинской мечты и всегда находится в прицеле оппозиции. А поскольку в Совете сконцентрированы чиновники, связанные с бывшим премьером Гарибашвили и кахетинским кланом, вокруг него идет и внутрипартийная борьба. Все это излишне политизирует критику и затрудняет оценку по меньшей мере неуклюжих действий властей. После того, как огненный блицкриг был остановлен и в битве со стихией наметился перелом, Джанелидзе с его советом будто бы задвинули в тлеющие кусты, а к исполнению обязанностей главного огнеборца приступил премьер-министр Кюрикашвили. Правительство пытается замкнуть на себе положительные эмоции, распространенные в обществе по мере обуздания пожара. На руку ему играют и разговоры о диверсионных группах, поджигающих леса. Они поднимают ставки и увеличивают цену победы, делая главным противником не слепую стихию, а военно-политическое руководство России. Мониторинг грузинских СМИ и социальных сетей показывает, что даже у далеких от конспирологии экспертов и простых граждан возникли серьезные подозрения, поскольку в самый критический момент очаги возгорания начали появляться один за другим в разных, зачастую труднодоступных местах. Для их локализации едва хватало крайне ограниченных сил и средств. Глава МВД и председатель парламентского комитета по обороне не исключили возможность диверсии, а один из лидеров грузинской мечты Георгий Вольский написал в Фейсбуке: «Серия пожаров началась после того, как вдоль линии оккупации вырыли так называемые противопожарные рвы». Не будем спешить с выводами, но основания для того, чтобы думать о реальности диверсии и действовать соответственно, и в самом деле существует. Конец цитаты. После этого подозрения распространились еще шире, а представитель МИД России Мария Захарова заговорила о нездоровых фантазиях и антироссийских инсинуациях. В любом случае, надо дождаться окончания расследования. Однако стоит отметить, что психологическое состояние масс еще до упоминания диверсантов было таково, что появление над Боржомским ущельем пожарной авиации России, этот вариант обсуждался и в правительстве, и в СМИ, скорее всего, обрушило бы рейтинг грузинской мечты. Известная мысль о том, что меняются отношения правительств, но не настроение граждан, вероятно, ошибочна. За последние годы изменилось многое, причем фатально. Грузия с благодарностью провожает пилотов и спасателей из дружественных стран. Измученные пожарные завершают свою работу. Но главный вопрос, возможно, и на сей раз останется без ответа. Извлекли ли мы урок из очередного стихийного бедствия, или вновь использовали его лишь для того, чтобы продекламировать пару цветистых фраз, подобно Нерону на фоне горящего Рима.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Давид Какабадзе. В завершении программы возвращаемся к теме Украины. После того, как в начале августа глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о необходимости улучшить отношения с Россией и предложил рассматривать признание Крыма российским, цитирую, как временное решение на неопределенный срок, конец цитаты, политик подвергся резкой критике и со стороны Украины, и со стороны правительства ФРГ, представители которого немедленно заявили, что позиция Берлина по Крыму остается неизменной. О том, может ли Европейский Союз отказаться от требования к Москве немедленно вернуть полуостров Украине и пойти на смягчение санкций против России, в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским рассуждает независимый политолог Юрий Федоров.
Кристиан Линднер предлагает заморозить обсуждение проблемы Крыма ради продвижения в урегулировании других проблем, в частности, конфликта в Донбассе. Насколько, по вашим предположениям, такая идея пользуется поддержкой в германском политическом истеблишменте? Понятно, что Кристиан Линднер не представитель правящей партии, но, может быть, есть такая негласная поддержка и среди тех, кто сейчас стоит у руля власти в Германии?
Ну, я не думаю, что нынешнее правительство, и не думаю, что канцлер Меркель поддерживает такую идею, хотя кто знает. Но вообще мысль о том, что нужно искать какой-то выход из тупика в отношениях с Россией, он не только для германской, но и для французской, и для вообще для европейского политического истеблишмента, эта мысль далеко не чуждая. Вопрос, однако, в том, можно ли такой выход найти и чем Запад должен за это заплатить. Вот это вот ключевой вопрос. И здесь размышления западных политиков и политологов, и журналистов, они довольно сильно расходятся. Одни считают, что да, такой выход можно найти, пожертвовав интересами, ну, в данном случае Украины, а другие говорят, что нет, это бессмысленно, потому что этим Путина остановить невозможно, остановить его можно только силой. Вот примерно так идет дискуссия, насколько я ее могу понять.
Ну, Линднер настаивает, что исходит из реальности, согласно которой Крым де-факто российский, вернуть его Украине можно быстро, разве что в результате кровавого вооруженного конфликта, которого, естественно, никто не хочет. А напряженность в отношениях с Москвой мешает Германии, да и вы только что упомянули другие страны, можно взять шире, Европейский Союз, мешает решать самые разные проблемы, от экономических до борьбы с терроризмом, скажем. Логично ли такое рассуждение, на ваш взгляд, ведь Соединенные Штаты, к примеру, поддерживали отношения с Советским Союзом, хоть и не признавали де юре Балтийские республики в составе СССР.
Ну, Соединенные Штаты, конечно, поддерживали разрядку и шли на политику разрядки, как, впрочем, и европейцы шли на разрядку с Советским Союзом. И Линднер говорил в своем этом заявлении, кстати, это уже второе заявление, первое он делал где-то в начале августа. Вопрос, на мой взгляд, заключается вот в чем. Заявление Линднера, оно сформулировано очень туманно, ну, в стиле такой европейской конструктивной неопределенности, есть такой французский термин, я, правда, не знаю, как по-французски это будет звучать. Такой дипломатический подход, некая конструктивная неопределенность. Вот о чем-то таком говорится, а смысл скорее нужно искать в тональности сказанного, а не в содержании. Тут есть противоречие определенное, потому что Линднер говорит о том, что, с одной стороны, признавать юридически или политически аннексию Крыма никак невозможно. Санкции отменять тоже не надо. А нужно, тем не менее, попытаться найти какую-то возможность разговора с Россией. И если Россия пойдет на некие шаги, которые будут позитивно расценены в Европе, вот тогда можно постепенно, шаг за шагом, отменять санкции. Вот примерно смысл того, о чем говорил Линднер и в начале августа, и вот, по-моему, вчерашнее было его заявление. Но давайте подумаем, о чем, собственно, можно разговаривать Европа с Россией. Я думаю, что первый и главный предмет озабоченности для европейских политиков, и прежде всего для немецких политиков, это развитие ситуации в южной части Балтийского региона. Там, как огня, боятся, что Путин может выкинуть какую-то военную авантюру либо против Балтии, либо вот сейчас, особенно в преддверии этих самых военных учений «Запад-2017», попытаться укрепить военные позиции в Беларуси, и тогда возникнет прямая линия, очень длинная, серьезная линия соприкосновения вооруженных сил России с вооруженными силами государства-члена НАТО, я имею в виду Польшу. Такое развитие событий в Европе рассматривается как крайне нежелательное, опасное, и которое действительно может поставить вот эту вот часть континента в очень опасное положение, вплоть до каких-то военных действий. Об этом говорится открыто, это вызывает беспокойство. Ну вот, скажем, недавно Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала огромную статью о российских военных учениях в этом районе. И это не случайно, это показывает, с одной стороны, озабоченность европейских политиков, я не хочу говорить западных, европейских политиков, их понимание того, что единственным ответом, но крайне для них нежелательным, является ставка на серьезное военное сдерживание России, чего в Европе очень не хотят, очень этого побаиваются. Экономические соображения, я думаю, играют второстепенную роль. Потому что даже для Германии, где целый ряд крупных компаний и корпораций вовлечены в экономические отношения с Россией, по крайней мере, были, в общем, эти отношения представляют собой объемы торговли и других видов экономического взаимодействия. Это все-таки несколько процентов от общего объема деятельности. И, наконец, есть третий момент, который нужно иметь в виду. Все-таки я думаю, что заявление Линднера – это одна из попыток европейцев сформулировать некую альтернативу той политике, которая сейчас утверждается в Соединенных Штатах, я имею в виду политику, на которой будет настаивать Конгресс, судя по принятому недавно закону о санкциях. И эта политика, я имею в виду политика Конгресса или стратегия Конгресса, лучше сказать, она состоит в том, что от поиска компромиссов нужно переходить в движение ультиматумов. И, по сути дела, такой ультиматум, в общем, в этом законе выдвинут. Я имею в виду поручение Госдепу и разведывательным службам представить доклад о тех вкладах и финансовых операциях, которые российская элита, в том числе крупнейшие фигуры этой элиты, имеют на Западе. Причем там недвусмысленно совершенно содержится угроза, ну, потенциальной, по крайней мере, возможности замораживания этих активов, которые принадлежат российским олигархам и крупным чиновникам, вплоть до выяснения того, не являются ли они следствием незаконных каких-то операций, отмывания денег и так далее. Это очень серьезное заявление, которое адресовано элите и которое звучит примерно следующим образом. Ну, до тех пор, пока вы поддерживаете Путина, вот мы будем, так сказать, держать вас за горло, угрожая тем, что ваши деньги и другая собственность на Западе будет заморожена, по крайней мере. Но если не хотите этого, ну тогда, значит, вам нужно подумать, как бы совершить то, что политологи называют транзитом власти. Ну, по сути дела, заменить Путина кем-то другим. Для европейцев такая политика представляется слишком рискованной, по крайней мере, для части европейцев. И, соответственно, они ищут возможность сформулировать некую альтернативу. И я думаю, что вот заявление Линднера – это один из элементов вот этого поиска стратегии альтернативной американской.
Но вы все время говорите о поиске какой-то альтернативы, вы говорите о том, что в Европе ищут, как вести диалог с Москвой, как повлиять на Москву. То есть получается что все время, что инициатива исходит именно от европейских стран, а не лучше ли и возможно ли такое, что Европа скажет России, пока вы не изменитесь, мы не будем как минимум просто обсуждать уже введенные санкции и, может быть, будем их только усиливать.
Ну, вы знаете, если посмотреть на официальную позицию большинства европейских правительств и Европейского Союза, то она примерно так и звучит, что вот давайте уходите из Донбасса или, по крайней мере, делайте какие-то радикальные шаги в отношении Донбасса, а без этого никакой отмены санкций не будет. Что касается Крыма, то вот эта история с турбинами Сименса и усилением, ну, правда, таким сравнительно символическим усилением санкций против России, показывает, что официальная позиция Евросоюза, а, соответственно, и всех стран, которые в этот союз входят, она как раз такая достаточно жесткая. Но вот эта позиция, она не устраивает определенные круги в Европе, которые считают это опасным. Я не берусь здесь искать какие-то конспирологические мотивы. Нет, просто определенная часть европейцев считает, что это опасно, что это неконструктивно, что нужно повторить тот опыт, который был в свое время в отношениях с Советским Союзом, когда европейцы были во главе процесса разрядки. Ну, не все, но, скажем, Германия была во главе процесса разрядки и так далее. Но, видите, я бы тут подчеркнул одну вещь. Современная Россия – это вовсе не тогдашний Советский Союз. Советский Союз был сверхдержавой, был империей зла. А современная Россия, она хоть и государство зла, да, в кавычках, но, в общем, не такая могущественная империя, как Советский Союз. И, в общем, с другой стороны, непонятно, а что, собственно, Россия может предложить Западу и европейцам, в первую очередь, да и Соединенным Штатам. Влияние на корейскую ситуацию в России очень небольшое. Я имею в виду ситуацию на Корейском полуострове. Сирия, в общем, это не самая главная проблема, которая стоит перед Европой сегодня. Это, конечно, важно, но это не самое главное. В отношениях с Китаем, что больше всего, наверное, волнует, ну, прежде всего, американцев, да и европейцев тоже, они с большим интересом и с некоторой тревогой наблюдают за ростом Китая. Задают себе вопрос, а что будет делать Пекин дальше? Но здесь Россия вообще ничего не может сделать. Она идет как бы в фарватере китайской политики. И это все прекрасно видят. Когда говорят о борьбе с терроризмом, это очень сложная тема, но, конечно, если будет налажен такой детальный, подробный обмен информацией между спецслужбами российскими и европейскими, но это, конечно, может помочь, но это не критический фактор в борьбе с терроризмом, в том виде, по крайней мере, в каком этот терроризм сегодня существует. Я, например, отнюдь не уверен, что у российских спецслужб могли быть какие-то данные относительно тех людей, которые там с ножами бросаются на прохожих или автомобилями давят толпу. Россия к этому как бы не имеет такого прямого отношения. И вряд ли у российских спецслужб есть досье на всех тех деятелей, людей в Европе, которые потенциально или реально могут совершать такие террористические акты. Европейцы должны придумать какую-то свою стратегию борьбы с терроризмом в его нынешней форме. Они скорее должны учиться у Израиля, чем у России. Так что вопрос в том, что, собственно, может предложить Россия Европе, остается открытым. Потому что многие люди и в России, и в Европе говорят о том, что да, вот сотрудничество – это необходимо, Россия – это очень важный фактор, с ней нельзя не считаться. Но когда от таких общих рассуждений переходит к обсуждению конкретных проблем, тут выясняется, что от России очень мало что в современном мире зависит.
Ну, давайте представим себе, что в России режим сменился, и он проводит гораздо более дружественную политику в отношении Европы, в отношении Соединенных Штатов. Можно ли представить себе, что вот в такой ситуации новому руководству России простят проблему Крыма? Ведь там дело зашло уже очень далеко, и вернуть Крым Украине, кто бы ни пришел на смену Путину, быстро не удастся.
Да, я думаю, что если потенциально какое-то гипотетическое новое руководство России пойдет на какие-то меры, мне сейчас трудно их назвать, которые могут реально обезопасить положение государств Балтии и пойдет на реальные меры, снижающие риск применения российскими вооруженными силами ядерного оружия. Опять-таки об этих мерах можно говорить подробно, но это другая тема. Вот я думаю, что в этом случае европейцы могут закрыть глаза на Крым, как это ни печально может прозвучать для наших украинских друзей, особенно в день украинской независимости, день незалежности. Так что вот этот фактор, военная ситуация или военно-политическая ситуация в южной части Балтийского региона, вот если Россия действительно пойдет на серьезные меры, снижающие военную опасность там, и дающие какие-то, ну пусть очень слабые, но все-таки гарантии того, что российские войска не смогут таким форсированным маршем войти в Ригу, Таллин там и так далее. Вот я думаю, что в этом случае европейцы могут пойти на очень далеко идущие меры в отношении Крыма. И, может быть, даже Украины. Но я имею в виду, прежде всего, донбасскую ситуацию.
Это было мнение политолога Юрия Федорова. С ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.